Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем о святилище с Виталием Олейником. Приветствую.
Здравствуйте, Андрей.
Вот, вы знаете, уже столько говорим о святилище, мне до сих пор не дает покоя один, ну, возможно, банальный вопрос, но уж очень свербит. Вот само слово «святилище», у меня ассоциации какие-то, ну, совсем неправильные возникают. Первое, что приходит в голову, это «чистилище».
Так.
Вот, а дальше, ну, совсем уже неправильно, «страшилище».
Угу.
И сразу становится, ну, если это храм, то с такими ассоциациями мне страшно туда входить. Может быть, как-то эту ситуацию проясните, не знаю, может, другое слово, может, еще что-то.
В подлиннике, в древнееврейском языке используется термин «мешкан» от глагола, который означает «жить». То есть «мешкан» — это место пребывания, и в данном случае место пребывания Бога, там, где Он являл свою святость, где Он являл свою славу.
Ну, то есть, если это место пребывания, то есть, фактически это дом.
Верно.
Но это совершенно меняет вообще тогда суть дела, потому что я собирался с вами сегодня говорить на тему святости.
Угу.
Вот, если это святилище, оно должно что-то освещать, а здесь просто дом.
Но этот дом устроен так, что по мере приближения к тому сиянию славы, которое между херувимами над крышкой ковчега во святом святых, у нас увеличивается мера недоступности. То есть израильский стан был построен так, что в центре стояло святилище или же скиния,
угу.
И весь народ был поселен со всех четырех сторон. Затем вокруг самого святилища колено Левия стояло станом. По именам, ну,
то есть,
по родам.
То есть те самые, которые священники были, да?
Да, и левиты, обслуживающие. Ага. Соответственно, после них идет сам двор святилища. И обычный человек мог дойти только до жертвенника, всесожжений. Он мог принести туда свою жертву. Дальше там на дворе левиты могли ходить.
Ага.
Во святом, в первом отделении, только священники. Во святая святых только первосвященник. То есть причина, по которой так вот традиционно это называется святилищем, заключается в том, что это разная степень удаленности, разная степень близости к Богу.
Получается, что в этот дом могли войти только действительно какие-то особые люди.
Верно.
Ну, могу, в принципе, провести аналогию со своим домом, да, что кого-то я встречу во дворе, если он мне, ну, совершенно не угоден, и у меня совершенно нет никаких желаний с ним общаться.
Вот. Продавец, но, да, разносчик товаров,
да,
например.
Да, который уже... А соседа мы, конечно, с ним пройдем, мы с ним будем пообщаться, и мы с ним попьем чай, а каких-то особо близких друзей я могу провести еще куда-то дальше.
Ну, а в спальню только один человек.
Да.
Вот. Очень хорошая аналогия. И вот это как раз, я думаю, подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Да? Определение, почему святилище и в чем святость выражается. Базовое понятие святости, древнееврейское слово «кадош», святой, угу, дословно «отделенный», в смысле «посвященный». То есть и вся идея заключается в том, что, коль скоро мы по природе грешны, мы это унаследовали, угу, от родителей своих, плюс самостоятельно еще грешили, оскверняя свою душу и так далее, свое тело, то в результате цель стоит по мере приближения к Богу все более от этого греха и скверных привычек, и скверных слов, и мыслей в конечном итоге очищаться, освобождаться.
Ну,
то есть святилище дает такой вот путь. Такой.
Если цель это наше освящение, то есть чтобы мы становились более святыми, там, лучшими, вот как мы на прошлой теме говорили, чтобы закон Божий внутри нас был, в нашем сердце, то какой смысл нас удерживать всячески от посещения этого святилища?
Ну, фактически, мы призваны входить туда. Вот в послании к евреям в 10 главе с 19 стиха написано: «Итак, братья, имея дерзновение, дерзновение, уверенность, смелость, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Но дальше... «Краплением очистивши сердца от порочной совести, омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно. То есть призыв, приглашение всем, приходите.
Приглашение всем. Вот и получается, как бы стой там, иди сюда. То есть приглашение, пожалуйста, заходите все, но вот только избранные. Вот все приходите, но вот сюда вот 5 человек, а туда вообще только один.
Но ответ на вопрос, кто определяет степень избранности, лежит в сознании и образе жизни самого человека. То есть здесь призыв входить, и вместе с тем путь.
Ага, первое. То есть если я достаточно наглый, как написано, имея дерзновение туда входить, вот, то есть меня не пускают, но я дверь с ноги все-таки зашел, то, пожалуйста, на тебя благодать, святость и все остальное.
Если сказано «веришь», 22 стих, дальше «сердце», вот «совесть», очищаешь краплением, если омываешь тело, если вот проходишь путем от жертвенника через море, через умывальницу, дальше востребуешь свет Божий, свет Священного Писания.
Знаете, получается его какая-то несостыковка.
Молитву.
Вот это открывает путь. Вот этот путь, который вы показываете, это путь, опять же, если проводить аналогию с домом, да, я сейчас назойливый продавец, но если я хочу все-таки в дом войти, и я понимаю, что этот человек таких, как я, не приемлет, то, естественно, я должен найти способ подружиться с ним, там, войти в какое-то доверие, и так или иначе потом он меня пустит чуть-чуть ближе, потом еще чуть-чуть ближе, а там, глядишь, мы будем лучшими друзьями. Да. Но это совершенно не идет ни в какое единение со словом «дерзновение», потому что дерзновение предполагает, что я все-таки имею наглость входить тогда, когда мне не позволено. Как это примирить?
Разница между фактическим состоянием и статусом, который человек обретает. Чуть ранее в 10 главе послания к евреям написано в 10 стихе так. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Освящены единократным. 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть первое, что должно произойти, это заключение завета. И когда человек заключает завет с Иисусом Христом, то все его заслуги, все его победы, вся его святость, как говорят богословы, вменяется, то есть засчитывается нам, поскольку мы отождествляемся с ним.
И тогда человек становится святой.
Он тогда получает статус, он тогда обретает право входить. Но обретение права еще не означает измененную жизнь, измененных мыслей. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства. То есть человек получает гражданство, допустим, а потом учится жить. Он не может знать все законы наперед. Он фактически только лишь вот в формате фактического проживания на этой территории он может постигать и учиться, и ценить, и понимать преимущества вот этого всего. То есть это процесс.
Если мы говорим все-таки о святости, то и вот этого процесса освящения, который мы фактически получаем не за свои заслуги, да, вот как вы сказали.
Мы получаем статус.
Мы договор подписали с Богом, и все. Бог говорит, все, ну теперь вот это вот то, что я святой, теперь это принадлежит и к вам. Вот и получается святой народ, святой священник. Там, очень интересно.
Но мы обретаем статус, который дает нам право входить. И для этого нужно дерзновение.
Но ведь это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова. Так. То есть какими-то, не знаю, светящимися особыми, идеальными людьми, там, безгрешными.
Конечно, конечно. Потому и есть второй процесс, процесс освящения. И святилище содержит все необходимые ресурсы для того, чтобы человек фактически вот Богу уподоблялся. В послании к евреям...
Но разве не завершен этот процесс, извините, когда уже говорится, что ты святой? Разве это не означает, что процесс освящения, вот он произошел, и я теперь стал святым?
Видите, в традиционной русской фразеологии термин «святой» является синонимом термину «безгрешный», что с точки зрения Библии абсолютно неверно. То есть святой – это посвятивший себя, отделивший себя с целью уподобиться Богу. То есть единственная личность во Вселенной, в которой термин «святость» на уровне статуса и «святость» на уровне полной отделенности от греха тождественны – это Всевышний, это Господь. Все остальные, они идут путем освящения.
А как быть с освящением предметов? Посвятивший себя на что? На становление более святым?
Есть идеал, вот о чем мы говорим. Человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. И вот люди живут по понятиям вместо того, чтобы жить по закону. Человек, став святым, не становится безгрешным. Став
очень
святым, он посвящает себя на достижение.
Тогда это как-то воспринять на практике. Тогда, извините, первый встречный будет говорить о себе, я святой, но, извините, ну просто не достиг пока. Вот. И как тогда действительно отделить святое от несвятого? Если у нас все, даже самые святые на земле, это достаточно великие грешники. Да, впрочем, и в Библию заглянуть, что у нас получается. Вот у нас Давид, человек по сердцу Господа, однако человек-убийца, однако человек военный и много других грехов сделавших, которые у нас в Священном Писании описывают. И в конце концов Бог дает ему вердикт. С одной стороны, человек по сердцу ему, а с другой стороны, у тебя руки в крови, ты не можешь построить мне храм. Построить Соломон, как вот опять же мы упоминали об этом ранее.
Да. Ну, вот в этом Божья благость и милосердие открывается, его любовь к нам открывается. То есть, если у человека есть хотя бы вот доля желания, вот, быть ближе к Господу, освящаться, то Бог вменяет ему все достижения Спасителя Иисуса Христа так, как будто они ему принадлежат. И если теперь он, вот, имея те самые взаимоотношения с Богом, когда его тянет к Господу, ему хочется подражать Господу, Господь говорит: «Я все для этого тебе дам». То есть это не вопрос только лишь, скажем, вопрос закона. Ты должен, ты обязан. Это вопрос Божьего милосердия, потому что без этого... И святилище как раз это очень хорошо показывает, когда вот ковчег завета, в котором мерило Божьей нравственности, встречается с кровью жертвенного животного, который представляет собой милость Божью, когда истина и милость соединяются. Только таким путем мы можем расти. Потому что если, скажем, вот человеку заранее поставить эти высокие идеалы святости, то...
Но достигнет ли он их вообще?
Невозможно будет. Невозможен будет путь. А если человека Бог принимает, каким он есть, и ему вменяет вот святость Христову, то тогда появляется надежда у человека, и постепенно он растет.
То есть, для того, чтобы немножко устаканить уже термины, святой человек – это у нас человек не безгрешный, это человек у нас вполне обыденный, вполне такой же, как любой другой.
Но посвятивший себя на... Вот,
посвятивший себя на что? На становление более святым?
Ну, в первую очередь, посвятивший себя Богу, потому что он познал, что Господь его любит, он познал, что за него себя самого отдал. Как мы читали, я еще раз просто подчеркну, сказано, что он сделал одним приношением тела своего, сделал нас совершенными. И, может быть, еще одну аналогию нам важно было бы привести. В Священном Писании говорится о взаимоотношениях Бога и нас, в категориях взаимоотношений мужа и жены. И вот есть такое понятие, как посвящение, кидушин – это термин, который представляет собой часть процедуры становления мужем и женою. То есть, когда женщина говорит «да», когда девушка говорит «да», то она становится для него святой, соответственно, запрещенной для всех остальных. Но ведь они еще далеки от того, чтобы понимать друг друга, они далеки еще от совершенства в плане выражения чувств и так далее. Но если они вместе... Если они общаются, то они со временем они становятся, вот как посмотришь на тех, кто прожил долго, или муж с женой, или брат с сестрой, трудно различить, они настолько похожи становятся. Ну, вот это вот путь.
Со святостью человека как-то более-менее понятно. То есть человек посвящает себя Богу для того, чтобы приблизиться к нему и немножко научиться, да, как называется, с кем поведешься, от того наберешься, чтобы повестись с Богом и набраться от него вот этой вот особенности. А как быть с освящением предметов? Вот, например, в книге «Левит», вот глава 8, стих 10 написано: «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это». Мы считаем здесь, что Моисей помазал вот эту скинию, вот этот храм, вот этот дом Божий, и ее осветил. Разве Моисей освящает? Ведь только что мы, получается, говорили наоборот, что Бог отделяет. Кто же тогда, почему тогда Моисей вообще этим занимается?
А как Моисею такая идея в голову пришла?
Ну, даже если бы Бог ему это поручил, опять же стоит вопрос, а нуждается ли Бог в действиях вот человека для того, чтобы осветить что-либо?
Фактически Бог и освящает. Его это было повеление, освяти скинию, угу. Да? Вот именно так сделай, именно так сделай. И когда человек повинуется голосу Божию, когда он выполняет то, что Бог велит, Бог тогда через вот эти действия его освящает. Предмет ли, в данном случае, жертвенник,
то есть действия все-таки нужны и важны?
Без этого у Бога нет возможности преобразовать человека.
А для чего происходит вот это вот освящение предметов? Ну, ладно, здесь со скинией, с храмом Божьим, там, со святилищем, с этим, немножко более обыденные для нас. Угу. Порой призывают священнослужителя или священника для того, чтобы осветить квартиру, скажем. Тоже жилище, в котором уже живет, ну, пусть не Господь Бог, как в храме, а обычный человек. Для чего вообще происходит эта процедура, и как она меняет вообще, да и меняет ли она что-либо?
Здесь необходимо сделать различие между понятием святости, категорией святости, которая принадлежала святилищу, и посвящением чего угодно иного Господу. Угу. Разница в чем? Книга Исход, 25 глава, 8 стих говорит: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди их». То есть все, что касается святилища, оно связано непосредственно с Божьим присутствием, с Божьим служением там. То есть Бог там визуально себя демонстрировал путем сияния славы. И такое место на земле было только одно. В книге Второзакония написано, что ни на каком другом месте нельзя ни служение совершать, вот, которое предписано, ни жертвы приносить и так далее.
Ну, как то бы, есть... естественно, если Бог там проживает, если он, а он, само собой, святой в полном смысле этого слова, вот, то да, но...
Это вот святость того святилища.
Это святость того святилища.
То, о чем мы прочитали, это помазывание елеем, это касается выполнения прямой Божьей заповеди. Вот именно это место, именно вот этот вот предмет посвяти, потому что я там буду обитать. Теперь... А помимо этого, в Священном Писании есть ряд примеров, которые показывают, как что-то Господу посвящается. Сказано, вот посвяти Господу, скажем, человека. Человека мы посвящаем Господу. Кто-то поле свое Господу посвящает.
Ну, то человека вот здесь... посвящаем, действительно, да. Получаем вот этого святого или отделенного на служение Богу человека. Да. Ну, с этим понятно.
Видите, что
а с домом тогда?
То же самое. Я хочу, чтобы мой дом служил Господу. Я хочу, чтобы мой дом использовался, скажем, для молитв, для встреч, для изучения Библии, да, чтобы я мог там странников, нуждающихся принимать и так далее. То есть я посвящаю это, то есть отделяю это для целей, связанных со служением Господним.
Большинство людей говорят «освящаю», подразумевая некую защиту, что после этого ритуала или действия, или священное действие, произойдет какая-то защита его квартиры, или его машины, или любого другого его имущества.
А эта мысль, она только отчасти может быть синхронизирована со Священным Писанием. Потому что даже если храм, как единственное, согласно Библии, святое место на горе Мориа в Иерусалиме, был разрушен, и не единожды в истории. Угу. То есть, когда Бог взял, согласно 10 главе книги Иезекииля, пророка, и оставил, слава Господня сказано, оставила храм. И когда Бог оттуда уходит, оно становится как любое другое место. Угу. Если Бог позволил храму быть разрушену, то тем более вот все, что человек по своей инициативе уже посвящает Господу, оно не приобретает статус неприкосновенности, но оно лишь выражает желание человека для того, чтобы Господь теперь вот это место наполнял, ну, и так
порой,
далее.
Порой такое желание вообще не наблюдается. То есть есть желание сохранить свое имущество, вот. Есть желание как-то, не знаю, улучшить свое благосостояние, а желание отдать что-либо, то, что принадлежит тебе, еще кому-то, или, ну, это...
К сожалению, это остатки языческого мировоззрения, при котором человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. Он знает или думает, что знает определенные ключи, магические заклинания, действия, определенные ритуалы. Угу. Для чего? Для того, чтобы как раз, как вы сказали, себя обезопасить, чтобы свое сохранить. То есть цель здесь «я». Эгоцентризм, служение самому себе.
И... Но меняется ли что-либо, вот, вне зависимости от того, как человек понимает, или все-таки его понимание и то, для чего он производит этот ритуал, все-таки имеет значение или не имеет значения?
Ну, начнем с того, что нам нужно выяснить, есть ли заповедь мазать елеем жилище человека. Есть ли заповедь освящать вот то или другое, как вот традиционно распространено. Угу. И ответ будет «нет». То есть фактически написано, если кто сделает елей помазание, подобно сему по составу, истребится душа та из народа твоего.
То есть, но это страшно тогда получается. Вот. Тогда мы занимаемся порой вещами, которые Библия запрещает, причем прямо.
Ну, к сожалению, Слово Божье стало доступным для нашего района, нашего народа. Вот в абсолютном смысле только после 1876 года, когда синодальный перевод был сделан и стал распространяться усилиями библейских обществ. До этого люди жили тем, что вот, где услышат, подслушают и так далее. То есть, к сожалению, духовный опыт многих не строился. И, к сожалению, при изобилии теперь вот копий Священного Писания доселе не строится на базе Священного Писания. Люди часто живут, вот как у нас говорят, есть закон, а есть понятия. И вот люди живут по понятиям вместо того, чтобы жить по закону. И в результате, ладно, если речь идет о каких-то финансах или о чем-то другом, о чем можно договориться, но если речь идет о духовном мире, где человек либо в пользу Бога что-то делает, и тогда ему дает власть осуществлять свою силу в жизни своей, либо если он нарушает Божьи законы, законы мироздания, то тогда он дает власть вот дьяволу действовать, а это действие страшное. То есть я сейчас не утверждаю, что если человек вот взял что-то, сделал с целью самой доброй, с целью самой созидательной, с целью защитить себя, свой дом, то тут автоматически он дьявола пригласил в дом. Но есть опасность, при которой, когда делаешь то, что противоречит законам Божьим, то тогда у дьявола появляется право. Бог, к счастью, по милости своей, он защищает, когда ты по неведению это творишь. Вот. Но, тем не менее, видите, формула есть формула. Невозможно взять и сказать, давайте мы скажем, ну, к формуле воды H2O, всего лишь вот одну молекулу добавим, пусть будет H2O2, и надеяться, что та жидкость, перекись водорода, будет точно такой же. Нет. То есть речь идет просто о том, что можно себя обманывать. Да, и ты не сразу умрешь, если будешь перекись водорода пить. Ну, наверное, да. Но тем не менее, лучше не заменять ею
воду. Кто-то даже утверждает, что вылечишься.
Ну, помните, да, пропорции.
Да.
То есть мы говорим сейчас о том, что представляет собой описание реальности и Божьи законы о святости. Это вот такая серьезная категория.
Получается, что у нас есть некое мерило, где вот эти вот формулы и законы описаны, и если мы их упускаем из виду, то мы, получается, вслепую гуляем по болоту.
Да. Простая иллюстрация. Вот человек, который берет в магазине, покупает линейку, допустим, да? Угу. Откуда он знает, что эта линейка соответствует стандарту?
Ну, ему остается только верить.
Или же вот написать просьбу в Международную палату мер весов в Париж.
Есть ради, место. Ради каждой линейки не будешь это делать.
Верно, но есть идеал, вот о чем мы говорим. Угу. Да, то есть есть место, где все стандарты сохраняются, поддерживаются. И вот таким вот местом...
Недостаточно ли для нас, скажем так, той условной точности вот этой линейки? Ну, будет она чуть-чуть расходиться от идеала, но мне и это сгодится.
Ну да, но если потом будешь строить дом при помощи этой линейки, то не переживай или, так сказать, не обвиняй потом никого, если он у тебя разрушился. Uh-huh. То есть вот таким вот местом, где абсолютное мерило добра и зла является как раз святилище. Uh-huh. Как раз является место святого святых, где находится закон Божий. И вот туда можно перейти.
Вот мы поговорили о святынях, которых, насколько я понял из нашего разговора, практически не существует, да? Потому что Господь не велел ничего другого освящать, но разве что вот место Его пребывания конкретно.
Да.
Вот.
И опять же, можно еще раз уточнить, что посвящать свои деньги, свое время, свои силы и так далее Богу на служение, это можно. Но
идея совершенно иная. Речь идет о посвящении на служение. То есть да. я что-то от себя беру, я отделяю, я говорю, вот теперь вот это будет принадлежать Богу, да. и я буду, соответственно, к этому относиться. Угу. Станет ли оно от этого святым?
Святым в библейском смысле, конечно, оно станет отделенным на служение Богу.
А условно, так скажем, неприкасаемым или особенным для всех остальных. Вот мы говорим, вот есть у нас святой источник, к примеру. Кто-то его посвятил, но мы уже даже не знаем ни для чего, ни зачем, ни с какой целью. Но люди толпами ходят туда набирать воду, а может быть и окунуться для того, чтобы, не знаю, опять же, получить какой-то на себя толику этой святости.
Видите, библейская категория святости – это мера отдаленности от греха. Потому если источник поможет в этом, ну, да благословит человека Господь, того, который думает, что вода сделает его более удаленным от греха.
Понятно, да. Но здесь есть еще одно место. Вот мы говорили о святынях. Листочек переворачивает, глава 7, стих 1. Вот закон о жертве повинности. Ну, там вся глава об этом, в принципе, написано, это великая святыня. Да. Может быть, говоря о великих святынях, это будет что-то иное?
Термин «великая святыня», Кодыш Кадашим в оригинале, описывает вот как раз-таки те средства, которые Господь оставил для того, чтобы человека очищать от греха. Очищать от вины греха, чтобы не было груза, тяжести, вот, совести. А во-вторых, очищать от самого проявления греха. Понятие святости, оно связано в первую очередь, повторим, от того, насколько человек удален от наличия, присутствия и вот, владения греха душой человека, мыслями, его словом и поступком.
Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы были все это время с нами. Вы видите, тема настолько обширна, что едва ли можно все успеть даже затронуть. Тем не менее, благодарение Господу, который дает нам Священное Писание, где мы можем видеть вот эти вот мерила и истины святости, чтобы мы могли действительно понять их и хоть немного по-настоящему к ним приблизиться. Оставайтесь с нами, у нас много еще впереди тем о святилище. До новых встреч! Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить?
Чем заканчивается существование грешника?
А нужно ли было приносить такое огромное количество жертв?
Вам нравится мир, в котором мы живем?
О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.